Радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня пятница, 23 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch представит одновременно в Грузии и в России специальный доклад о нарушении прав человека в результате вооруженного конфликта между двумя странами в августе 2008 года. Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Они были убиты в понедельник. Кроме того, в этом часе чехи переживают о состоянии здоровья первого президента Чехии Вацлава Гавела. Экономический кризис привел к сокращениям работников на промышленных предприятиях Томска. Вместе со снегом на улице Москвы выпали реагенты для очистки дорог. Также мы продолжим обозревать самые интересные публикации в свежих газетах, узнаем новости науки и российских мегаполисов. Все это в нашей программе в следующем часе. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch расскажет о собранных сведениях и сделанных выводах в отношении вооруженного конфликта между Россией и Грузией за Южной Осетии и о его последствиях. Сводный доклад Human Rights Watch «На войне как на войне» подробно описывает нарушение международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта. Доклад будет представлен одновременно на пресс-конференциях и в Москве, и в Тбилиси. Глава московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина полагает, что содержание доклада не вызовет восторга ни у одной из сторон. Об этом она рассказала в интервью нашей программе.
Это действительно очень-очень объемный доклад, в котором суммирована вся та информация, которую нам удалось собрать в зоне конфликта как в первые дни после его начала, так и в последующие несколько месяцев. Human Rights Watch приоритизировал эту ситуацию, потому что с точки зрения прав человека это было огромным вызовом. Это первый вооруженный конфликт между странами-членами Совета Европы. И буквально с самого начала конфликта наши исследователи работали как в Южной Осетии, так и, собственно, в Грузии. А ведь нарушения международного гуманитарного права, нарушения прав человека не закончились тогда, когда закончились активные боевые действия. После 15 августа продолжались поджоги, продолжалось мародерство в грузинских селах, как на территории Южной Осетии, так и, собственно, в Грузии. И эти события мы тоже документировали. Я бы сказала, что те, которые хотят получить ответ на наболевшие вопросы, кто же все-таки начал первым, и кто же все-таки больше виноват, наверное, могут даже и не читать этот доклад, потому что как раз этих вопросов он не затрагивает. В докладе задокументированы те нарушения международного гуманитарного права, которые осуществлялись всеми сторонами конфликта. В докладе, наверное, рассказывается о том, что кроме человеческих жертв, кроме людей, которые погибли во время боевых действий, кроме людей, которые потеряли близких, кроме людей, которые потеряли дома, имущество, кроме, наконец, людей, которые были вынуждены бежать и до сих пор не могут вернуться в свои дома, а их около 20 тысяч человек, у этой войны есть и другая жертва – само международное право, к которому все стороны конфликта отнеслись с пренебрежением.
Помимо той цифры 20 тысяч беженцев или людей, которые вынуждены покинуть были свои дома, содержит ли доклад какие-то еще конкретные данные, например, о количестве жертв с каждой стороны?
Что касается 20 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть свои дома, таких людей было гораздо больше. 20 тысяч – это только люди, которые бежали из анклавных грузинских сел, то есть сел под Сунакоевской администрацией на территории Южной Осетии. Те люди, которые в принципе не могут вернуться, потому что их дома сожжены, их села сожжены, и даже те из них, кто готов сейчас заново сам отстроить свой дом, не могут поехать назад, потому что не создано никаких условий для возвращения, не создано никаких условий с точки зрения безопасности. Вот таких людей 20 тысяч. А было их гораздо больше. В результате конфликта были перемещены люди как из, собственно, Грузии, так и из Южной Осетии. Действительно, были тысячи и тысячи человек. Сейчас осталась вот эта одна группа, которая наиболее уязвима, и положение которой подробно анализируется в докладе, ровно как и обязательство, совершенно жесткое обязательство России, как государство, которое имеет эффективный контроль на данной территории, донести до своих осетинских союзников, что они обязаны, именно обязаны обеспечить обеспечить право на возвращение этим людям, на свободное, безопасное возвращение. Что касается числа потерь, то в докладе приведены различные официальные данные, официальные комментарии в отношении числа потерь среди гражданского населения в Южной Осетии. И эти цифры оцениваются Human Rights Watch, эти цифры комментируются Human Rights Watch и делаются определенные выводы. У нашей организации нет возможности самим считать погибших. Но проведя достаточно много времени в регионе конфликта, мы, конечно, владеем какой-то информацией, которая позволяет нам делать, я предполагаю, довольно аккуратные оценки. Что касается числа погибших в, собственно, Грузии, и военные, и гражданские потери, данные и по военным, и по гражданским потерям уже были опубликованы грузинскими властями и не составляют на данный момент, в принципе, предмета для исследования.
С точки зрения экспертов вашей организации, официальные данные заслуживают серьезной переоценки и в какую сторону?
Я бы сказала, что на данный момент единственные официальные данные, которыми мы располагаем, это те данные, которые были озвучены на пресс-конференции руководителя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации господина Бастрыкина, который сказал, что команда сотрудников Следственного комитета, работая достаточно долгое время на территории Южной Осетии, документируя дела, документируя случаи прав человека, а также дела о гибели людей, надо сказать, как гражданских, так и ополченцев, в общей сложности оформила 162 дела о гибели. При этом, насколько мы понимаем, СК при прокуратуре не различает гражданских и ополченцев. Это действительно официальный комментарий. В то же время более ранние утверждения, которые делались официальными лицами как в России, так и в Южной Осетии, о тысячах жертв, да, от 1,5 до 2 тысяч, не были взяты назад. Они все еще висят в воздухе.
Еще одна деталь, связанная с представлением этого доклада. Параллельно он будет представлен и в Грузии. В какой цели Human Rights Watch рассчитывает добиться вот таким параллельным опубликованием этого доклада в двух странах?
Речь идет о вооруженном конфликте между Россией и Грузией. Основные рекомендации в этом докладе адресованы именно к России и Грузии, как главным акторам в этом конфликте, как субъектам международного права, и поэтому нам даже в голову не приходило, что можно представить этот доклад в Москве и не представить его в Тбилиси. Мы в своей работе пытаемся придерживаться абсолютной объективности, и это, наверное, тоже часть наших усилий по сохранению объективности. Эта проблема не менее важна для России, чем она важна для Грузии. И, опять же, нарушения прав человека в данном случае совершались всеми странами конфликта. Хотели ли бы мы представить этот доклад в Южной Осетии? Я, честно говоря, не уверена, что это просто физически возможно.
Как вы вообще прогнозируете ли какую-либо официальную или явную реакцию на этот доклад со стороны властей?
Я, с одной стороны, почти что уверена, что ни власти России, ни власти Осетии, ни власти Грузии не будут счастливы, ознакомившись с текстом этого доклада. Не думаю, что какая бы то ни была из сторон конфликта может порадоваться нашей информации, нашей аналитике, нашим выводам, потому что здесь нет невиновных, здесь нет белых и черных. С другой стороны, мы рассчитываем, что наши рекомендации будут приняты всерьез и Россией, и Грузией, и международными партнерами этих государств, которые смогут оказать какое-то влияние на их политику в отношении конфликта. В конце концов, это не просто дело России, Грузии, Осетии, это дело Европы.
В эфире утренней информационной программы «Время свободы» была глава московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина. В Москве 9 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание с журналисткой Анастасией Бабуровой. Российские кинопремии «Золотой орел» будут вручены сегодня. Американские рынки отреагировали падением на заявление компании Microsoft о предстоящих сокращениях рабочих мест. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. Достоевский в программе фестиваля «Европейские сезоны». Кинопремия «Золотой орел». Книга про шабашку. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Время свободы». Продолжаем знакомство с содержанием свежих российских газет. Приветствую Валерию Шабаеву в студии. И тема, сегодняшняя сквозная тема нашей программы – это похороны адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Известно, что адвокат Маркелов вел много громких дел, и по стечению обстоятельств, именно сейчас, когда его уже нет в живых, поступила очередная его жалоба к рассмотрению, насколько я понимаю. Что с ней будет? Ее судьба теперь обсуждается прессой.
Да, вот подробности таковы. В Димитровградский городской суд Ульяновской области вчера перед самым окончанием рабочего дня поступила по почте полная кассационная жалоба на решение суда об условно-досрочном освобождении полковника Юрия Буданова. Кассация была отправлена за 4 дня до убийства вот Станислава Маркелова. И, как пояснила коммерсанту помощник председателя суда Полина Никитина, полученная вчера судом кассации практически дублируют жалобу, которую Станислав Маркелов направил по факсу 15 января. Первую жалобу сразу же зарегистрировали, и по ней судья Александр Дубов, который вынес решение об условно-досрочном освобождении Буданова, в тот же день принял решение. И отмечает издание, что когда жалоба поступила, к тому времени полковник уже несколько часов был на свободе. Судья Дубов вечером 15 января вернул жалобу адвокату, не приняв ее к рассмотрению. Ну и вот по кассационной жалобе, принятой по факсу 15 января, вся процедура юридическая была соблюдена, поэтому по оригиналу полной кассационной жалобы, которая поступила вчера, никакого нового решения приниматься не будет. Просто сейчас решается вопрос, на чье имя будет возвращаться эта жалоба, поскольку адвокат, который ее направил, убили. Либо ее вернут без рассмотрения на адрес Института верховенства права, которым руководил Станислав Маркелов, либо просто подошьют к делу об условно-досрочном освобождении.
Да, остается вопросом, кто в прямом и в переносном смысле подхватит дело адвоката Маркелова. А пока к другим темам из сегодняшних газет. Стало известно, что депутаты, возможно, получат право отправлять мэров в отставку. Что бы это значило и к чему это может привести, наверное, об этом как раз и публикация.
Об этом публикация, да. Речь идет о том, что администрация президента в ближайшее время собирается внести в Госдуму законопроект, дающий право депутатам местных парламентов отрешать мэров от должностей. Вместе с другими законодательными инновациями последних месяцев эта мера фактически завершает встраивание местного самоуправления в вертикаль власти. И усиливающаяся вот зависимость глав муниципалитетов от депутатов усугубляется тем, что мэр не имеет законного права распустить местный парламент. Соответственно, любой конфликт, который возникает у него с депутатами, может кончиться для него фактически импичментом. Глава комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению Леонид Давыдов полагает, что доминирующая партия тем самым пытается поставить под свой контроль исполнительную власть на местах. Хорошо, что у «Единой России» дошли руки до местного самоуправления. Видимо, она готовится взять на себя ответственность за положение местной власти во время кризиса. Вот такой комментарий.
Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня она читает российские газеты, и встретимся с ней еще раз в программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Чешская пресса ежедневно сообщает о состоянии здоровья бывшего президента республики Вацлава Гавела, попавшего 2 недели назад в больницу с обострением хронических заболеваний. В отличие, скажем, от российских традиций, лечащие врачи экс-президента с готовностью дают интервью. С журналистами общается жена Гавела Дагмар. А из Праги сообщает наш корреспондент «Радио Свобода» Нелли Павласкова.
Больше 10 дней мы слышали по радио и по телевидению стереотипное сообщение. Состояние здоровья Вацлава Гавела без изменений. Это означало, что состояние тяжелое, но стабильное. Каждый день приносил маленькие победы над болезнью, сменяющиеся ухудшением по ночам. Консилиум, состоящий из 20 специалистов, объясняет, что при таком сложном хроническом заболевании легких, как у Гавела, подобные колебания весьма характерны. А все началось еще в 80-е годы с воспаления легких в тюремном заключении, где Гавел отбывал свой 4-летний срок за диссидентскую деятельность. В тюрьму он был брошен, несмотря на протесты мировой общественности, и продолжал там сидеть, несмотря на советскую перестройку, вплоть до мая 89 года. Тогда его выпустили после тяжелого воспаления легких. В 97 году Гавел подвергся радикальной операции по поводу злокачественной опухоли в правом легком. От него осталась половина, что приносит Гавелу вечные затруднения с дыханием. За 10 месяцев до операции умерла от рака его жена Ольга. Спасением жизни Гавел, собственно, обязан своей второй жене, актрисе Дагмар Вешкерновой. Она первой обратила внимание на подозрительный кашель президента, заставила его сделать рентген, потом показала снимок лучшему легочному хирургу страны, профессору Павко, но фамилии пациента не назвала. После операции она не отходила от постели больного. Нынешние осложнения не связаны с онкологическим старым диагнозом. С тех пор прошло 10 лет, и Гавел всегда в зимнее время заболевает бронхитом. На этот раз 72-летний экс-президент подвергся сначала небольшой операции гортани для устранения образовавшегося воспалительного очага. После операции началось воспаление легких, и Гавел был переведен в отделение реанимации. Он находится в изолированном отсеке для пациентов, которым угрожает внесение инфекции. На этой неделе состояние больного ухудшилось из-за наполнения мокроты нижней части оперированного легкого. Врачам пришлось изменить антибиотики и усилить упражнения по реабилитации дыхания. Каждые 2 часа днем и ночью приходит к нему доцент Павел Колаш и проводит с ним дыхательные упражнения. Начиная с середины этой недели, состояние Гавела постепенно улучшается. Главврач отделения реанимации Мартина Пелиховская говорит, что, судя по лабораторным показателям и рентгеновским снимкам, тень летального исхода постепенно исчезает. Президенту вернулся аппетит, и жена Дагмар, ночующая в кабинете главврача отделения, отлучается из больницы для того, чтобы по просьбе больного принести ему из дома куриный бульон и жареного цыпленка с картофельным пюре. А вообще Гавел ест больничную пищу. Пелиховская говорит, что Гавел очень терпеливый и скромный пациент. Он за все по много раз благодарит персонал. Он совсем не требовательный и милый. Жена Гавела Дагмар помогает врачам хотя бы тем, что уговаривает мужа не принимать посетителей. Но Гавел все равно принял президента республики Вацлава Клауса и премьер-министра Мирека Тополанека. Только на принесенные ими цветы ему разрешили взглянуть издали. Тонны подарков, цветов и разных целительных препаратов, поступающих от граждан Чехии, задерживаются на складе больницы. Пресс-секретарь больницы Ботол госпожа Юринова сообщила радио «Свобода».
В течение последних 12 часов состояние здоровья Вацлава Гавела намного улучшилось. Поддержка дыхания посредством аппаратов уже не такая интенсивная. Консилиум рекомендовал увеличить реабилитационную нагрузку с тем, чтобы пациент понемногу переходил к самостоятельному дыханию. В последние часы он справился с этим вполне удовлетворительно. Гавелу предстоит теперь переход к реабилитации и к большей нагрузке двигательного аппарата.
Говорит редактор газеты «Млада фронт Одесс» журналист Ян Рибарш.
Болезнь нашего бывшего президента привлекает очень крупное внимание наших граждан, потому что, как вы, наверное, знаете, он для многих людей до сих пор очень популярный политик. Из-за этого, когда он заболел, многие люди просто смотрят на то, что как развивается обстановка и как идет работа врачей. Конечно, хотя в прошлом мы увидели, что были очень разные проблемы в отношении между Гавелом и, допустим, Вацлавом Клаусом. Сейчас, когда он болеет, эти разницы вроде бы исчезли, и Вацлав Клаус посетил Гавела и просто поговорили, пожелали ему всего хорошего. Это тоже, возможно, понимать как доказательство того, что Гавел до сих пор очень влиятельная персона нашей сцены.
Говорил пражский журналист Ян Рыбарш. Над темой работала корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили будет участвовать в первом в истории страны телепроекте «Задай вопрос президенту». Глава страны в прямом эфире собирается отвечать на вопросы граждан, в том числе политиков и экспертов. От Михаила Саакашвили ожидают ответов на вопросы об экономическом кризисе в стране и августовской войне с Россией. О подготовке и ожиданиях от сегодняшнего выступления Михаила Саакашвили рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня в 15 часов по местному времени президент Грузии Михаил Саакашвили впервые будет участвовать в общенациональном телепроекте «Задай вопрос президенту». Судя по информации пресс-службы главы государства, телеконференция с участием президента Саакашвили пройдет по технологии, апробированной в России. Десятки телекамер будут установлены во всех регионах страны, естественно, кроме Абхазии и Южной Осетии. Из 5 студий одновременно граждане Грузии, а также политические деятели, представители правящей партии и оппозиции, известные эксперты, смогут задать вопрос Михаилу Саакашвили в прямом эфире. Кроме того, вопрос можно задавать по телефону с помощью СМС и интернета. В государственной канцелярии мне сообщили, что число вопросов, присланных на сайт главы государства, уже исчисляется тысячами, хотя о столь масштабном мероприятии общественность узнала лишь за день до ее проведения, что вызывает некоторое удивление и отличает грузинский телепроект с участием главы государства от российского аналога. Ведь в России о проведении прямой линии с президентом объявлялось, по крайней мере, за несколько недель. Наблюдатели не исключают, что в ходе прямого эфира Михаил Саакашвили может сделать сенсационное заявление, скажем, объявить о назначении внеочередных парламентских выборов, на чем после августовской трагедии настаивала часть оппозиции. Это предположение не лишено логики. Многие заметили, что в последнее время президент Грузии также активен и столь же часто появляется на телеэкране, проводя пресс-конференции, встречи с экспертами, представителями общественности, как и в ходе предвыборной кампании. Один из лидеров оппозиции, республиканец Давид Бердзанишвили, как-то сказал, что по стилю и методам правления Михаил Саакашвили и Владимир Путин очень похожи. По его словам, Саакашвили – это неудавшийся Путин. Комментируя в интервью радио «Свобода» прямую линию с президентом, господин Бердзанишвили сказал, что еще раз убедился в правильности своей оценки.
Саакашвили своими действиями подтверждает правильность моих слов, что он не состоявшийся Путин. Такое застойное отношение к своему населению в очередной раз доказывает, что он остался в время и практически советское, постсоветское состояние властей, как в России, так и в Грузии, это диагноз нашего общества. Что касается назначения новых парламентских выборов, ему придется назначить выборы, однако у меня нет никаких данных судить о сроках назначения выборов.
Основная часть вопросов, заданных президенту, касаются социальных проблем, экономического кризиса, безработицы, здравоохранения, а также войны в августе и перспектив смягчения напряженности во взаимоотношениях Грузии с великим северным соседом России. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виталий Портников. Социальные волнения в балтийских странах после Латвии, Литва. Об этом разговор с депутатом литовского сейма Альгирдасом Сисасом и политическим обозревателем журнала «Вяйдас» Аудрисом Бачулюсом. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. В последние полчаса утренней информационной программы «Время свободы» международные правозащитники отмечают рост количества политических убийств в России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Сегодня же в столице состоится прощание журналистки Анастасии Бабуровой, погибшей вместе с ним. Ее похоронят на родине, в Севастополе. Президенты России и Узбекистана проведут переговоры в Ташкенте. По сообщению российских информационных агентств, лидеры обсудят вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе, энергетической политики, а также ситуацию в Афганистане. В Нижнем Новгороде жестоко избит студент из Замбии. Нападение на него совершила группа молодых людей. В России в прошлом году было совершено около 300 нападений на почве агрессивной ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Жертвами этих нападений стали 122 человека, 377 пострадали. Европейский суд и правозащитные организации приветствовали решение нового президента США Барака Обамы закрыть в течение года тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Бывший американский сенатор и опытный международный посредник Джордж Митчелл назначен специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Барак Обама назначил также опытного американского дипломата Ричарда Холбрука своим посланником в Афганистане и Пакистане. Российские кинопремии «Золотой орел» будут вручены сегодня на торжественной церемонии в Москве. Американская киноакадемия огласила список претендентов на премии «Оскар» за 2008 год. Церемония награждения победителей пройдет 22 февраля в Лос-Анджелесе. Президент Афганистана и министр иностранных дел Индии открыли автомобильную дорогу протяженностью 220 километров. Она свяжет южный афганский город Даларам с находящимся на границе с Ираном городом Зиранж.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Они были убиты в понедельник. Станислав Маркелов представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым, и работал по другим громким делам. Анастасия Бабурова писала на эти темы. Многие считают это убийство политическим, а реакции на это убийство зарубежных правозащитников и средств массовой информации наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
В Америке не было ни одной крупной газеты от Washington Post до New York Times, крупного журнала и ведущих новостных каналов различных телекомпаний, которые бы не сообщили о трагической гибели адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Американские средства массовой информации подчеркивали, что это явно заказное убийство, что оно, видимо, связано с профессиональной деятельностью Маркелова, настаивавшего на отмене досрочного освобождения полковника Буданова, что избиение и убийство журналистов, критикующих власть, стало обычным делом при президенте Путине, а теперь и при премьер-министре Путине. С официальными заявлениями выступили крупнейшие правозащитные организации: Международная амнистия, Human Rights Watch, Комитет защиты журналистов, представитель которого, координатор европейских и центральноазиатских программ Нина Огнянова, сказала: «Мы были в шоке от этого зверского двойного убийства и призвали российские власти к безотлагательному, всестороннему и объективному расследованию преступления, совершенного средь бела дня в центре Москвы в присутствии множества свидетелей. Хладнокровное убийство адвоката и журналиста, к сожалению, типичное явление для сегодняшней России, где царит климат безнаказанности за подобные преступления. Естественно, это убийство вызвало в Соединенных Штатах и других странах мира сильное возмущение». Комитет защиты журналистов в своем официальном заявлении напоминает, что 25-летняя Анастасия Бабурова, четвертая сотрудница оппозиционной «Новой газеты», погибшая от руки убийц за последние 9 лет. До нее жертвами стали журналисты Домников, Щекочихин, Политковская. С резким осуждением убийства выступила Международная амнистия. Представитель организации Людмила Гордон, занимающаяся проблемами прав человека в России и Евразии, сказала:
«Amnesty International strongly condemns».
Международная амнистия решительно осуждает убийство Маркелова и Бабуровой. Станислав Маркелов стал, по всей вероятности, очередной жертвой своей профессиональной деятельности и защиты прав человека. Международная амнистия, которая тесно сотрудничала со Станиславом Маркеловым в ряде расследований, касающихся нарушений прав человека, призывает правительство России немедленно и тщательно расследовать преступления. Российские власти должны принять решительные меры, дабы продемонстрировать, что подобные преступления не останутся безнаказанными.
Such crimes will not be tolerated.
С аналогичными заявлениями выступили и другие международные правозащитные организации. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов были убиты 19 января. Адвокат работал по громким правозащитным делам, журналистка вела эти темы в газете. Какую цель, на ваш взгляд, преследовали их убийцы? Это сквозная тема сегодняшней утренней информационной программы «Время свободы». С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к самым разным людям. В Пятигорске с народом общалась Лада Леденева.
Я думаю, что в России много шовинистически зараженных людей. И его убили за то, что он защищал Чеченку. А им это не нравится, что они защищают не русских. Хотя страна многонациональная, вот как Америка. Они ж показали пример. Мы деградируем. Это надо признавать. Если признаешь, то у тебя есть шансы стать лучше.
Не знаю, какую они цель преследуют. Ну, говорят же, что это что-то связано с профессиональной деятельностью. Кто-то был против, что Буданова освободили. А там кормящая мать какая-то так и осталась сидеть. Так вот же, адвокат-то при чем здесь, да?
За то, что посадили этого Буданова. Такое впечатление. Я считаю, Буданова надо было давно отпустить, и даже его не надо было держать. А вообще я считаю, что это все сфабриковано, и это все глупость, и все это сделано специально для того, чтобы унизить человека. Он кому-то что-то не дал, перешел дорогу.
Вы знаете, это настолько все запутано политикой, что нам очень сложно сказать причину этого. Но я считаю, что больше для разжигания. Межнациональный, сейчас только это и делается, уже несколько лет это делается. Вообще я не могу понять, почему это очень национальный вопрос сейчас. Постоянно у нас здесь неспокойно. Вот кому-то это очень хочется.
Ну, скорее всего, это из-за коррупции, наверное. Так я не понял, ну что, против Буданова, вы знаете, я лично такого мнения, что Буданова вообще зря не посадили.
Я за Буданова.
Сложный вопрос. Я считаю, что Буданов был незаконно осужден. Он выполнил приказ.
А почему все-таки убили адвоката?
Он же против Буданова.
Я думаю, что это связано вот с этой девушкой. У меня версия такая, что это что-то связано с Кавказом. А с Кавказом что связано? Гибель этой чеченской, а его же освободили.
Буданова?
Да.
Думаю, чтобы разжечь рознь между русскими и чеченцами. Перемирие, которое наступило за последнее время, видимо, кого-то не устраивает.
Мне кажется, что политика. Только политика. Вот эти межнациональные распри, что-то кому-то кто-то дорогу перешел, что-то не устраивало, то, что освободили вот покойника.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какую цель, на ваш взгляд, преследовали убийцы адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Руководители космических агентств планируют дальнейшее изучение планет Солнечной системы. Метод магнитного резонанса не всегда корректно работает. Хоббит с острова Флорес оказался неизвестным гоминидом. В Антарктиде растет среднегодовая температура. Что это значит и как все это понимать, объяснит Ольга Орлова в свежем выпуске «Новостей науки».
Ученые из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что останки человекоподобного существа, найденные на острове Флорес в 2003 году, не принадлежат Homo sapiens. В настоящий момент конкурируют две гипотезы. Согласно первой, найденные останки принадлежат человеку, пораженному болезнью. Эта болезнь не позволила ему достичь нормального роста. Согласно второй версии, это останки неизвестного вида гоминидов, получившего неофициальное название «хоббиты» из-за малого роста. В последнем исследовании ученые никаких следов болезни не обнаружили. Они заявляют, что хоббит с острова Флорес – неизвестный нам вид гоминидов, который вымер всего 12 тысяч лет назад. Исследователи из Вашингтонского университета утверждают, что среднегодовая температура в Антарктиде растет. Ученые сопоставили данные спутниковых наблюдений и наземных станций и пришли к выводу, что температура на востоке Антарктиды повышается на 0,1 градуса за 10 лет. На западе температура растет быстрее, почти на 0,2 градуса за 10 лет. Но пока ученые не могут сказать, приведет ли потепление в Антарктиде к интенсивному таянию льда и повышению уровня мирового океана. Руководители НАСА и Европейского космического агентства намерены обсудить, в каком направлении будет развиваться исследование планет Солнечной системы в ближайшие 10 лет. На этой встрече будет выбран один проект из двух предложенных. Первый предполагает отправить аппарат к Сатурну. Зонд будет исследовать его спутники Титан и Энцеладус. Причем зонд спустит на Титан аппарат для исследования поверхности спутника. Второй проект предлагает отправить два зонда к Юпитеру, чтобы исследовать его спутник Европу, на который он попытается найти следы жизни. Нейробиологи из Колумбийского университета Нью-Йорка пришли к выводу, что метод магнитного резонанса, который широко используется при изучении мозга, не всегда работает корректно. Прибор измеряет интенсивность потоков крови. До сих пор считалось, что в тех районах головного мозга, которые в данный момент работают, эта интенсивность максимальная. Ученые во время опытов на обезьянах ввели электроды напрямую в мозг животных и измерили отдельно силу электрических сигналов и интенсивность потоков крови. В тот момент, когда животное рассматривало изображение на экране, сила сигнала и интенсивность крови совпадали. Но когда животное в напряженном ожидании смотрело на пустой экран, кровь циркулировала столь же интенсивно, как и при рассматривании изображений, но электрических сигналов не было, то есть непосредственная работа мозга была минимальная. Как замечают ученые, при использовании метода магнитного резонанса необходимо учитывать обнаруженные расхождения.
С новостями науки познакомила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В библиотеке фонда «Русское зарубежье» прошла презентация книги Виктора Левинштейна «Под анарами табачный дым». Автор книги, который был арестован в 1944 году по сфальсифицированному обвинению в подготовке убийства Сталина, провел 5 лет в лагерях, а потом еще 5 лет в ссылке. Подробнее о новой книге Виктора Левинштейна в материале Тамары Леленковой.
Виктор Левинштейн был солагерником Александра Солженицына. Однако не это главное в его воспоминаниях. Книга – яркий и правдивый рассказ очевидца о предвоенной Москве, о судьбе 13 молодых людей, которые в НКВД проходили по делу «Зверенышей». Все участники дела, за исключением тех троих, что погибли, впоследствии оказались замечательно талантливыми людьми, в том числе и сам автор Виктор Левинштейн, инженер, который, эмигрировав в США почти в 60 лет, сумел добиться профессионального признания. Желание написать книгу воспоминаний он объясняет так.
Мне просто хотелось написать воспоминания о том, что было. Хотя это тоже важно, как важно писать и как важно документировать все, что произошло. Для меня, помимо этого, была очень важна кухня. Как из хороших и честных людей, воспитанных мамой и папой, в том, что нужно говорить правду, что нельзя говорить что-нибудь плохое о твоем соседе, а уж тем более друге. Как такие люди начинают давать показания о том, что мой лучший друг клеветнически утверждал, что якобы тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та идет поливка страшная всевозможной антисоветской, чего только выдумать можно, и подпись этого друга. И у него в деле, ну, может быть, не такие уже яростные, но все-таки похожие мои воспоминания о том, что при мне он говорил тот, все-таки вот не загоняли нам иголки под ногти, а поддались. Как это можно? Как можно из хороших людей сделать вот это? Вот это мне очень хотелось показать, как это делается.
Книга Виктора Левинштейна «Под анарами табачный дым» 13-я в серии «Наше недавнее издательство «Русский путь»» рассказывает Наталья Солженицына, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына.
Почему же так мало воспоминаний? Я думаю, вот почему. Когда Хрущев распустил ГУЛАГ, и когда казалось, что можно писать, сразу было ведь написано довольно много книг. Это был Дьяков, это был Шелест, потом уже пришел Солженицын, Шаламов. В общем, это была такая вспышка, которую уже запихнуть назад никто не смог. Но припугнуть смогли, и очень быстро. И вот писатели успели опубликоваться, а те люди, которые даже если написали эти воспоминания, я думаю, уничтожили, потому что они даже и теперь не всплыли. А вот когда уже стало совсем можно, в конце 80-х годов, я думаю, что просто большинство умерло. Так вот, таких людей очень мало, и поэтому таких воспоминаний мало, так что наша серия обогатилась замечательной книгой.
К мнению Натальи Солженицыной, на презентации присоединились Виктор Москвин, Зига Шмидт и Эмиль Верник. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналистки Анастасии Бабуровой. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Европейский суд и правозащитные организации приветствовали решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Российские кинопремии «Золотой орел» будут вручены сегодня. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Последние известия из российских мегаполисов в следующие несколько минут. Жители Подмосковья выступают против строительства мусоросжигательных заводов. Власти Петербурга и Ленинградской области ищут место для новой свалки бытовых отходов. И это лишь некоторые темы, которые сегодня занимают москвичей и петербуржцев. Больше информации у Веры Володиной.
Петербург. Депутаты законодательного собрания на заседании комиссии по здравоохранению познакомились с планами сокращения на 10% фонда обязательного медицинского страхования. Документ предполагает в условиях экономического кризиса оптимизировать расходы лечебно-профилактических учреждений. По оценке руководства Комитета здравоохранения, это приведет к сокращению доступности медицинского обслуживания для петербуржцев. Москва. В Зеленограде в промышленной зоне сегодня пройдут две акции противников строительства в этом месте мусоросжигательного завода. Инициативная группа граждан уже собрала почти 10 тысяч подписей против этого проекта. Акции в Зеленограде – часть единого марафона, который «Гринпис» проводит в январе в тех округах столицы, где городские власти запланировали построить мусоросжигающие заводы. Петербург. 72 петербургских предприятия направили уведомление о грядущем сокращении в городские центры занятости населения. Заявленная численность увольняемых – почти 15,5 тысяч человек. Москва. В Москве задержаны двое жителей Подмосковья с 13 автоматами Калашникова, пулеметом и гранатометом. Как объяснил журналистам представитель пресс-службы Московского уголовного розыска Алексей Бахромеев, оружие предназначалось для использования участниками организованных преступных группировок при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Были задержаны двое жителей Московской области, у которых было изъято 13 автоматов Калашникова, пулемет Калашникова-танковый, ручной противотанковый гранатомет, пистолет-пулемет, револьвер Смит и Вессон, более 4000 единиц боеприпасов различного калибра, полкилограмма взрывчатого вещества тротил.
Петербург. Правительство Ленинградской области приняло решение предложить администрации Петербурга вместо Синявинских высот другие территории под свалку. Рассматриваются участки вдоль дороги в Кировском и Тоснинском районах. По планам Смольного, мусорный полигон должен был появиться там, где до сих пор лежат незахороненные останки солдат, погибших в боях за освобождение блокадного Ленинграда. Власти отказываются от проекта, вызвавшего гневную реакцию общественности. Москва. Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на арест бывшего начальника одного из НИИ Минобороны России, проходящего обвиняемым по делу о мошенничестве и превышении полномочий с ущербом в 24 миллиона рублей. Это один из трех обвиняемых, который нарушил подписку о невыезде. По версии следствия, все трое обвиняются в заключении фиктивных договоров на научно-исследовательские работы с несуществующими фирмами и временными трудовыми коллективами и в присвоении этих средств. Новости Москвы и Петербурга, 23 января, Вера Володина.
Вы слушаете «Время свободы». В столице накануне прошли обильные снегопады, но все, что красиво падало с неба, неминуемо превратилось в неопрятную кашу на дорогах и тротуарах. Это издержки борьбы со снежными завалами и гололедом. В Москве с 96 года применяют противогололедные реагенты. Как утверждают в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города, в наши дни такого рода нагрузка на окружающую среду столицы уменьшена в 2,5 раза. Однако москвичи вряд ли заметили этот отрадный факт. Тему продолжает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Поначалу в Москве использовали смесь из песка и технической соли. Вскоре засорились ливневые стоки и канализация. Тогда перешли на столь мощные химические реагенты, что вместе со льдом стали растворяться обувь, шины машин и полы длинной одежды. Теперь применяют более щадящие смеси, однако и они доставляют немало неприятностей. Руководитель жилищно-коммунального хозяйства столицы Андрей Цыбин признает.
Любые химические вещества, начиная со стирального порошка, являются не самыми идеальными для человека. Если мы живем в большом городе, мы должны понимать реальную ситуацию и принимать решение, то ли мы хотим комфортно ездить, то ли мы хотим ходить по снегу. И если речь идет о мегаполисе, то самая наша главная задача – это сделать его безопасным.
А вот с этим большие проблемы. Конечно, не будь реагентов, автомобильных аварий стало бы больше, да и травмопункты оказались бы заполнены незадачливыми пешеходами. Однако в состав реагентов входят хлористые соединения. Часть из них накапливается в почве, часть попадает в водоемы, а часть испаряется, отчего воздух чище не становится. Заведующий кафедрой факультета почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков приводит такие данные.
Стали использоваться жидкие и твердые продукты. Это 28% растворы хлористого кальция или комбинированные продукты, содержащие хлористый кальций и хлористый натрий. Жидкие продукты используются для превентивной обработки, когда ожидается снегопад. Твердые противогололедные материалы используются в момент снегопадов.
При этом, утверждает Дмитрий Хомяков, все вредные последствия применения реагентов в Москве постарались минимизировать.
Воздействие на кожу и на мех, и на изделия вот, потребительские ограничено, потому что на объектах дорожного хозяйства используются реагенты. На тротуарах, на дворовых территориях, в особо охраняемых зонах, в парковых зонах, на дорожках. Противогололедные материалы, химические соли не используются. Используется только щебень, который, конечно, такое воздействие не оказывает.
В реальности же все тротуары заставлены автомобилями, а пешеходы бредут по проезжей части. Неразумно разрешать детям в черте города лепить снеговиков или играть в снежки. Что же касается домашних животных, то вот рекомендации Сергея Филатова, начальника отдела комитета по ветеринарии Москвы.
Как только выгулили собаку, промыв обычной мыльной водой, насухо вытереть лапы и обработать обычным детским или кремом для рук.
При этом как-то незаметно в городе исчезли птицы, пожалуй, за исключением ворон. Но вот попробуйте вспомнить, давно ли вы видели обычного воробья? Птицам-то никто лапы с мылом не моет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Спад производства на предприятиях Томской промышленности может привести к массовым сокращениям. Руководство региона опасается, что число безработных серьезно увеличится к весне этого года. Об увольнениях уже заявили 15 региональных предприятий, еще 20 сократили рабочий день. Томскнефтехим, одно из крупнейших предприятий области, вынуждено продавать свою продукцию практически по себестоимости. Как выживают промышленники в период кризиса, расскажет подробнее Мелани Бачина.
Что происходит на предприятиях Томской промышленности, решила на месте выяснить антикризисная комиссия во главе с губернатором Виктором Кресом. Руководители предприятий водят чиновников по заводским площадям. Склад полиэтилена высокого давления завода «Томскнефтехим» буквально забит товаром. Нет покупателей. Раньше продукцию поставляли в Китай, но там рынок обвалился, и томские производители вынуждены работать на склад. На заводе остановили одну из двух линий производства полиэтилена. Объемы снизили впервые за 8 лет сразу на 40%. Правда, сейчас выход, кажется, нашли. Изменили систему отгрузки товара, рассказывает генеральный директор ООО «Томскнефтехим» Игорь Климов. Если до кризиса полимеры возили покупателям в железнодорожных вагонах, теперь используют контейнеры.
Мы как раз пытаемся реанимировать этот рынок тем, что начинаем грузить наиболее удобным способом для потребителя. Контейнеры везутся по железной дороге в порт, в порту грузятся на корабли и кораблями доставляются до китайских портов, там сходятся по потребителям. Мы раньше не грузили в контейнерах, грузили вагонами по железной дороге. И когда вот эта вот ситуация случилась в октябре, именно эти клиенты отказались. Мы стали расширять рынок, выходить на более мелких, которые готовы принимать контейнеры.
Несмотря на то, что объемы производства восстанавливают, «Томскнефтехим» несет потери. Продавать продукцию приходится намного дешевле. Полимеры упали в цене почти втрое.
Это, наверное, еще пока не убытки. И мы надеемся, что все-таки кризис не будет ухудшать нашу ситуацию. Но это действительно уже близко к себестоимости. И в какие-то моменты, да, где-то есть по каким-то продуктам убытки. Но это нужно делать, загружать производство, чтобы, в общем-то, люди работали и производство не останавливалось.
О спаде производства говорят и на томском заводе «Сибкабель». Предприятие готовится к сокращениям. После того, как строительная отрасль в регионе практически встала, встала и часть производства «Сибкабеля». Например, из двух линий телефонного кабеля работает только одна. Предприятие сократило рабочий день, но генеральный директор «Сибкабеля» Дмитрий Васечко уверяет, кризис не повод поддаваться панике.
Это момент истины. Мы не на один строительный рынок сориентированы. Вся экономика не встала. Она просела, она притормозилась, но все равно идет. Я думаю, 2009 год будет очень тяжелым, трудным годом. Здесь очень много таких вопросов, которые не от меня, как от директора, зависят. Здесь очень много и мировые индикаторы, как себя поведут, и действия нашего российского правительства.
Томск, в отличие от других городов, где есть крупные градообразующие предприятия, хоть и переживает спад производства, пока еще не столкнулся с резким увеличением числа безработных, говорит томский губернатор Виктор Крес. Но все может быть впереди.
У нас сегодня сокращений по-крупному как таковых и нет. Пока еще. Мы к этому только готовимся. У нас есть где-то сокращенный рабочий день там и так далее. Это есть. И большинство людей идут на это. Лучше работать 4 часа, но знать, что ты все-таки устроен, чем быть выброшенным. Обратился я письменно и устно, мы обговариваем и договариваемся, пока удается защитить людей, не увольнять людей, у которых ипотечные кредиты, у которых приличные большие потребительские кредиты.
Между тем, почти 12 тысяч жителей Томской области числятся безработными. Еще почти 3 тысячи готовятся пополнить их ряды. О массовом сокращении уже заявили 15 предприятий региона, в их числе Томский инструмент и кабельные заводы. О своих планах они заранее сообщили областной власти. Еще 20 предприятий заявили о переводе коллективов на неполный рабочий день. И это только по официальной информации. Сколько реально людей будет уволено и уже попало под сокращение, в центре занятости населения могут лишь предполагать. Сейчас в центре готовят антикризисную программу переподготовки кадров, но констатируют, число вакансий резко сократилось, и большинству уволенных просто нечего предложить, говорит начальник областного департамента по труду и занятости Ирина Титаренко.
Порядка 190 предприятий Томской области предупредили нас, начиная с октября месяца, о предстоящем высвобождении. 15 организаций о массовом увольнении и 20 организаций о переводе на неполный режим рабочего времени. В основном это предприятия и организации следующих отраслей. Обрабатывающая промышленность, это, безусловно, финансовый сектор, это есть предприятия отдельные из строительной отрасли, это предприятия транспорта, связи и отдельные предприятия бюджетного сектора. В проекте программы мы заявили 2000 человек, которые мы обучим дополнительно, если получим дополнительную субсидию с федерального бюджета.
Томские власти уверяют, кризис дает новые возможности работникам, которые попали под сокращение, изменить свою жизнь и освоить новую профессию, а местным предприятиям повысить качество своей продукции и начать осваивать новые рынки. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире с вами работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы же встретимся с вами в программе «Свобода в полдень» в 12 часов 7 минут по московскому времени. Так что до встречи, не прощаемся.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.